Программу продолжает передача на русском языке.
Здравствуйте! В студии Радио Прага вас приветствует Ася Чеканова. Сегодня в нашей программе вас ждет урок чешского языка, обзор блогов и исторические прогулки. Но начнем мы с рубрики «Богема», которую подготовил Антон Каймаков.
Богема. До 28 января Пражская галерея «Смечки» приглашает всех любителей кукольного театра полюбоваться марионетками, созданными руками чешских мастеров прошлого, а также современных кукольников столетия нынешнего. Организаторы выставки в галерее «Смечки» не пытались представить историю создания кукол-марионеток в Чехии хронологически или же презентовать результаты искусствоведческого исследования. Посетителям предоставляется возможность самостоятельно отыскать сходства, различия и преемственность стилей разных времен.
Záměrem té výstavy bylo ukázat, že české loutkářství je...
Главной целью выставки было показать, что чешское искусство изготовления кукол-марионеток живо по сей день. Традиция передается из поколения в поколение, что подтверждает и выставленные здесь экспонаты, как самые старинные, относящиеся к 1630 году, так и ультрасовременные.
Старших лоуток, которые здесь выставлены с 1630 аж до современности.
Говорит соавтор концепции кукольной выставки Павел Труглаш. Исторические марионетки для выставки предоставила Алена Ворлова, вдова известного чешского коллекционера и создателя театра «Колокольчик» Ири Ворла.
Это уникальная коллекция. Ближе я с этим собранием ознакомилась 5-6 лет тому назад, когда помогала Алене Ворловой немного систематизировать все собранное ее мужем. В своей жизни я еще не встречалась с таким количеством исторических марионеток и архивных материалов об истории кукольного театра, а также об искусстве изготовления марионеток. Второй такой коллекции – ни в Чехии, ни в Европе нет. Коллекция уникальна и способна конкурировать с собраниями крупных музеев.
Подчеркивает Каролина Труглажева, куратор выставки в Пражской галерее «Смечки».
Začalo to tím, že se nám narodili během 3 let dva kluci a manžel jim jednou...
Все началось с того, что у нас в течение 3 лет родилось двое сыновей. Мой муж купил им на Рождество маленький переносной кукольный театр, так как сам в детстве их очень любил. Вдобавок у него сохранилось и несколько кукол, подаренных еще его дедом. Это был первый маленький театрик. К следующему Рождеству Христову был приобретен театрик чуть побольше, а потом еще один и еще чуть больше. Ну, а потом он этим делом по-настоящему заразился и начал ездить со своими друзьями собирать куклы по разным уголкам страны. В 60-е годы массово ликвидировались так называемые «соколовны» – отделы любителей физкультуры и католические приходы. Так они по воскресеньям утром уезжали, а вечером возвращались и привозили столько кукол, что я просто не знала, куда все это девать.
В неделю выразили, а вечер приели, принесли того, что я не видела, как то дать.
Вспоминает Алена Ворлова, вдова коллекционера Ири Ворла. Однако марионетки для Ири Ворла не были только предметом искусства, которыми нужно любоваться. Все найденные им на запыленных чердаках и в сараях деревянные или гипсовые куклы вновь возвращались на сцену и продолжали дарить радость, в первую очередь, конечно, детям.
Když děti trošku povyrostly, tak začal s nima hrát u nás dole v Praze.
No, конечно же, с этим связано многое. Когда дети подросли, муж вместе с ними начал в прачечной нашего дома играть спектакли для соседских мальчишек и девчонок. Все проходило с огромным успехом. Позже, а это было еще при коммунистическом режиме, они арендовали в нашем районе браник «Зальчик» и стали устраивать там спектакли для детишек, живших в округе. Тогда-то и появилось у театра это название «Колокольчик», коллектив которого существует и ныне.
Ну, а назвали то «Звонечек», а от той доби «Звонечек» функует.
Естественно, что настоящий кукольный театр немыслим без кулис, различного реквизита и множества костюмов для героев представлений. Их в коллекции Ири Вурла предостаточное количество.
První половины 19. století a nejmladší jsou, no, prakticky...
Самые старые куклы в коллекции относятся к первой половине 19-го столетия, а самые новые – к 70-м годам прошлого века. В то время марионетки для моего мужа изготавливал один знакомый мастер. А еще в собрание, конечно же, входят различные кулисы и несколько коробок с прекрасными костюмами, украшенными уникальными вышивками ручного изготовления. Вдобавок собрано и большое количество отдельных деталей к марионеткам. Туловищ, ручек, ножек, обязательно с замечательными кожаными сапожками. Все это прекрасно сделанные миниатюры. В собрание включены и занавесы к различным спектаклям, а также порталы сцен. Особое место в коллекции занимают комплекты переносных марионеточных театров. Ну и мебель, опять же, миниатюры столов, стульев и много всяческого реквизита.
Все пересчитать и перечислить точно просто невозможно.
Тех великих лоток древесных...
Только больших деревянных кукол, марионеток, насчитывается несколько сотен. Ну, их еще можно сосчитать, но ведь там еще сотни гипсовых кукол, которые выпускались во времена Первой Республики. Это были целые серии прекрасно выполненных марионеток, проработанных до мельчайших деталей. Отдельной коллекцией можно назвать и сотни кукольных головок. Да в придачу запасные кукольные ноги и руки. Правда, в основном левые.
К ним, а ноги мам вечно еном лихие.
Добавляет с улыбкой Алена Ворлова. Естественным продолжением экспозиции исторических марионеток из собрания Ири Вурла в галерее «Смычки» стали произведения современных мастеров-кукольников.
Это такой прорез. Самозрежимо, мы ограничены галерейным простором, так что мы выбрали...
Нашу выставку я бы назвала скорее экскурсом. Мы ограничены размерами помещения, поэтому пришлось выбирать. В экспозиции представлено 7 современных чешских художников-кукольников, каждый из которых выделяется собственным стилем. Например, на выставке представлены миниатюрные куклы японского художника Сото Сакумы, который учился в Праге, и вдохновение он черпал именно в традиции чешского марионеточного мастерства.
Мимоходом студовал в Празе и учился праве с чешской традиционной лоутки.
Výtvarník Sota Sakuma, který je Japonec a který...
Sota Sakuma отличается тем, что в своих куклах он никогда не повторяет однажды найденные мотивы. На нашей выставке представлены 4 сцены с его куклами: гномы-кладоискатели, снежная королева, Африка и тайный союз, черт и ангел над Прагой.
Африку, а тады тайное приятельство черта с ангелом над Прагой.
Продолжают супруги Каролина и Павел Труглаш, непосредственные вдохновители проведения выставки.
Можете видеть такая, самозрежимо, лодки Антонина Миллера, что уже такой...
Естественно, что мы не могли пройти и мимо кукол Антонина Миллера. Это настоящий профессионал, который создал куклы для многих театров и мультипликационных фильмов. Его стиль невозможно ни с кем спутать. Выставлены у нас куклы от братьев Ружичек, Мартина и Яна. Мартин – самоучка, а Ян – профессионал с дипломом. Но это лишь делает более выразительным самобытность таланта и оригинальность стиля.
Оба сау стейне наданы, аккурат, каждый ма иный стиль.
Мартин Ружичка е спиш роковый.
Мартин Ружичка скорее рок-музыкант, а как кукольник – автодидактик, самоучка. Его художественный язык весьма жесткий, что отражено, например, в выставленных фигурках Дон Кихота, Пиноккио и Шута. Все они выглядят как костлявая смерть. Это своеобразный символ того, что жизнь нас совсем не щадит. Большинство выставленных марионеток – действующие актеры. Они играли или же до сих пор играют в спектаклях различных небольших самодеятельных театров, но одновременно это и художественные артефакты. Почти все выставленные марионетки вызывают у зрителей точные ассоциации. В экспозиции множество сказочных королей, принцесс, традиционно изображенных разбойников или мультяшных пиратов. Исключением являются куклы художника Ири Гельцела. Это современная скульптура, уже не предназначенная для увеселения публики.
Дали мы сам замерне, потому что они провокуют тем современным.
Мы их включили в экспозицию специально. Они провоцируют зрителей своим современным материалом, так как сделаны из древесно-волокнистой доски с использованием металлических трубочек, на которые детали нанизаны. Это уже исключительно произведение искусства. В них отражена и разница между историческими и современными марионетками. Раньше кукла интересовала мастера скорее как фигуративная резная скульптура. Современные же мастера больше импровизируют, включая свою фантазию.
Импровизация, а можете видеть то заполнение этой фантазии.
Подчеркивает Павел Трулаш.
Продолжаем нашу программу. Обзор Екатерины Прокофьевой сегодня будет посвящен тому, что ищут в интернете чешские пользователи.
Обзор прессы и блогов.
Блогер живого журнала с ником «Светлость» приводит свежую и крайне занимательную статистику поиска в чешском интернете. Самые горячие запросы, число которых резко выросло по сравнению с 2010 годом. Первое – «Считани Лиду», перепись населения, проходила летом. Второе – «Партичка», местный комеди-клаб. Третье – «Экспозитура», местный криминальный сериал на телеканале «Нова». Четвертое – «Ифон 5». Пятое – «Адель», певица. Шестое – «Бэттлфилд 3». Седьмое – «Майнкрафт». Восьмое – «Нокия C503». Девятое – «Энгри Бёрдс». Десятое – «Капи Хоспитал». Игрушки, смартфоны, сериалы – действительно, что еще нужно человеку от жизни. Высокое место переписи связано как с низкой базой сравнения, так и с тем, что многие предпочитали заполнять анкеты именно в сети, а не отправлять анкеты почтой или общаться лично с переписчиками. Самые популярные запросы по количеству. Первое – Facebook, второе – YouTube, третье – Прикладач, онлайновый переводчик, четвертое – IDOS, расписание транспорта по всей Чехии, пятое – Мапы, онлайн-карты, шестое – Аукро, аналог Яндекс.Маркета, седьмое – Иднес, самая популярная газета, восьмое – телевизионная программа, девятое – Почаси, погода, десятое – Уло, что местная Рапидшара, Видмео или Яндекс.Видео, сервис для хранения файлов. Это то, о чем я говорила. Народ почему-то упорно не пользуется закладками. Возможно, статистика отражает то, что сервисами часто пользуются с мобильных устройств, а там на сайты из Гугла заходить легче. Но все равно как-то странно. Для сравнения, самые популярные запросы в 2010 году. Первое – Прага, в этом году ее в списке вообще нет. Второе – Facebook, третье – MP3, четвертое – ТВ, пятое – YouTube, шестое – Игры, седьмое – Nokia, восьмое – Работа, девятое – Карты, десятое – O2. Тенденция запроса постепенно становится более конкретными. Все чаще ищется не целая предметная область, а конкретное название. Не производитель, а модель. В первую очередь это связано с тем, что поисковики подставляют варианты в поисковую строку, и можно сразу выбрать нужный. Но мне кажется, что можно уже говорить и о том, что массовый поиск стал менее интеллектуальным, и что народу все меньше хочется перебирать варианты и попадать в положение буриданного осла, зависая между множеством ссылок. В целом же, как замечают авторы, чехи соузависли на онлайн-играх и социальных сетях. Чехи подсели на онлайн-игры и социальные сети. Наибольшую популярность имеют сервисы, которыми люди пользуются в повседневной жизни. И замечу от себя, порой эти сервисы уникальны, как тот же IDOS. И это тоже грустно. Еще пару лет формирования такой онлайновой зависимости, и для захвата страны достаточно будет отключить интернет. Следующее тоже интересно. Десятка запросов, которые начинаются со слов «что такое?» «Цое?». Первое. Цоя кускус. Хороший показатель того, что кулинарная мода здесь от продвинутой Москвы отстает лет на 5. Второе. Цоя твиттер. И не только кулинарная мода. Третье. Цоя таблет. Планшетные компьютеры. Четвертое. Цоя ласка. Любовь. У Яндекса это тоже один из самых популярных запросов, и этого мои мозги никогда не смогут понять. Пятое – Цоя УРЛ. Шестое – Цоя Качаба. О, тут забавная история. Вопрос – местный мем, использованный в рекламном ролике. В нем людям предлагалось выяснить самостоятельно, что же такое Качаба. И в результате они послушно и массово начали искать это слово в сети. А в итоге оказалось, что это вроде как название кофейни. Седьмое – Цоя РПСН, ручный процент НИСА с банакладу, годовая процентная ставка. Этот пункт, это очень круто на самом деле. Не могу не одобрять ликвидацию финансовой безграмотности. Девятое – Цоя интернет, десятое – Цоя маркетинг. И десятка самых популярных медиа по запросам. Млада фронт однес, господарские новины, блеск – это местный таблоид. Странно, что по запросам он только на третьем месте среди бумажных изданий его тиражи, как и положено, бьют всех конкурентов. Ледовые новины, Рейтерс, Медиафакс, Ческа по позиция, ага, еще один таблоид, Гало новины и актуальнее ЦИЗЕТ. Тут интересно не только присутствие в списке новостного агентства, да еще и иностранного, хотя это хорошо коррелирует с аудиторией Google, но еще и то, что в десятке только одно чисто онлайновое издание, а доминируют традиционные газеты с бумажными версиями. В России, насколько я помню, Лента.ру, РБК и ГРУ все-таки возглавляют топы по запросам в сети, а традиционные газеты, возможно, кроме жизни, им по этому показателю сильно уступают.
А сейчас подошло время для традиционного урока чешского языка в роли учителей Ольга Васенкевич и Антон Каймаков.
Давайте говорить по-чешски.
Здравствуйте, дорогие друзья, стремящиеся к познаниям. Я чрезвычайно рада, что ваши ряды не только не редеют, но с каждым разом вас становится все больше и больше. Это подтверждает мою мысль о том, что вскоре у чешского языка есть шанс стать одним из международных языков общения. Вообще же я советую вам прослушивать наши уроки от начала до конца, или, как сказали бы в Чехии...
Первый – последний.
Первое – последнее. А как же иначе, спросите вы? Ну, знаете, бывает и иначе. Я, например, знаю людей, которые книги читают, запросто пролистывая пару страниц, например, с описаниями пейзажей. Так что чему удивляться? Зато мне недавно довелось познакомиться с людьми, которым, ну, очень нравятся наши уроки чешского языка. Чехи бы сказали в таком случае...
Я целый притч.
Он весь отсутствует. Надо полагать, весь вне себя, как сказали бы у нас. Это слышать, как вы уже можете догадаться, было очень и очень приятно. Я вот думаю, что в основном в представлении людей уроки иностранных языков – это какая-то дикая тягомотина. Сидишь, зубришь и света белого не видишь. В таком случае могу сказать, что они не имеют абсолютно никакого представления о наших уроках. Или, как говорят в Чехии…
Представую себе то, как гурвинек валку.
Он об этом имеет такое же представление, как гурвинек о войне. То есть, уточним, никакого. Кстати, я надеюсь, что всем вам известен этот симпатичный кучерявый паренек, герой театральных постановок. Ну, а если у кого-то вот так навскидку он не всплывает в памяти, то полистайте старый детский иллюстрированный журнал «Веселые картинки». Там вы его обязательно повстречаете. Правда, то, как же он туда попал, для меня остается загадкой и по сей день. А еще бывает, к примеру, такое. Загорится человек изучением чего-нибудь, будь то иностранный язык или микробиология, а потом вдруг пропало желание. Все, неинтересно. Чехи в таком случае считают, что человека перешел вкус. Это, конечно же, в дословном переводе.
«Пришла го хуть»,
говорят они. И все. Если вкус через вас перешагнул, то можете забыть о своем былом увлечении. Можно, конечно, продолжать его через силу, например, потому что деньги уплочены. Но удовольствие вы от этого будете получать минимальное, или же вовсе никакого. Зато некоторые, если уж берутся за какое-то дело, то готовы, как у нас говорят, в лепешку расшибиться. Чехи же в этом случае намеренно ничего делать с собой не собираются, но готовы к тому, что от приложенных усилий могут переломиться.
Мужество преразить саму охоту.
Он от усердия может переломиться. А лично я считаю, что во всем хороша мера, то есть без фанатизма, как говорится, и тогда все пойдет само собой.
Сейчас немного о чешской истории. Чехословацкий президент Эдвард Бенеш вошел в историю Европы прежде всего благодаря своим декретам, определявшим послевоенное устройство Чехословакии. Самые известные декреты закрепляли изгнание и конфискацию имущества граждан Чехословакии немецкой и венгерской национальностей. Но мы сегодня поговорим о другом, тоже достаточно важном декрете Бенеша, принятом в августе 1945 года. Он сводился к установлению полного государственного контроля над чехословацким кинематографом.
Исторические прогулки.
Декрет номер 50 от 11 августа 1945 года носит скромное название «Меры в области кино». Но его последствия для чехословацкого кинематографа были достаточно серьезными. Документ закреплял национализацию киностудий и всего их имущества и вводил государственную монополию на ввоз и вывоз кинофильмов из страны. На протяжении последующих 4 десятилетий вопросы производства и распространения кинокартин решало исключительно государство, а сама кинопродукция превратилась в инструмент коммунистической пропаганды. Но вот что интересно, в Чехословакии национализация кино не была следствием прихода к власти компартии. Она предшествовала коммунистическому перевороту 1948 года и, по мнению многих чехов, давала киноиндустрии страны шанс на лучшее будущее. Рассказывает киновед Тереза Цесани Двожакова.
Кожаны бы глядала уж
Корни этого решения уходят в первую половину 30-х годов, когда чешская кинематография переживала бурный и нестабильный период после прихода звука. После появления в кино языковых границ очень быстро выяснилось, что чешское кино недостаточно стабильно, что ему не под силу проникнуть на зарубежные рынки. Если бы оно осталось раздробленным на множество малых субъектов, у него бы не было шансов на продвижение за границу и на развитие своего культурного потенциала.
На некий, треба, великий развой культурного потенциала, а подобнее.
В 30-е годы Чехословакия уже пыталась ограничить ввоз в страну импортной кинопродукции, чтобы облегчить ситуацию для отечественных киностудий. В 1932 году была установлена квота, согласно которой за каждый фильм, снятый в Чехословакии, его производитель мог ввести в страну 7 иностранных картин. В 1934 году ввели регистрационную систему. Импортеры платили по 20 тысяч крон за каждый ввозимый фильм. Но уже в 30-е годы в чешскую кинематографическую почву попали первые семена национализации.
Ещё издалека не говорило о знароднении кинематографии, але мовилося
треба. О национализации речь еще не шла, но обсуждалась возможность создания большого киноцентра, работу которого бы поддерживало государство. Говорилось о разработке нового закона о кино, которого в Чехии очень не хватало в 20-30-х годах. Позднее, когда Чехословакия только была оккупирована, о реорганизации кинематографа заговорили более активно. Предполагалось, что при поддержке протекторатного правительства чехословацкая кинематография получит шанс на борьбу за свою культурную автономию, которая была обещана Чехии во времена протектората. Этим планам не суждено было сбыться.
Но нацистам удалось сделать то, что не удавалось сделать самим чехам. Помимо того, что они приступили к коризации и германизации чешской кинопромышленности, немцы создали кинематографическую палату с обязательным членством. Она называлась Чешско-Моравский киноцентр.
И путем расовых чисток и экспроприации имущества киностудии добились того, что из нескольких десятков кинокомпаний уцелело около 5. То же самое произошло и с дистрибьюторскими фирмами. Из 4 киностудий устояли на ногах 2. В распоряжении послевоенных правителей Чехословакии оказались все плоды работы их предшественников, говорит Тереза Цесаны Двожакова.
Это упростило ситуацию, когда речь зашла о национализации кинематографа после войны. Кинопроизводство уже было централизовано.
И как же был решен вопрос с национализацией?
Они впервые задумались в 1938-1939 годах, но сам термин «национализация» пока не использовался, и не было решено, как этот шаг будет оформлен с точки зрения имущественных прав. О национализации много говорилось в чехословацком, позднее чешском кинообществе, объединении интеллектуалов, теоретиков и практиков, связанных с киноиндустрией. Эти люди собирались в клубе «Манес», и их лидером был чешский писатель и режиссер Владислав Ванчура. Говорят, что именно Ванчура первым использовал понятие «национализированный фильм». Это объединение действовало до 1942 года, пока его члены не были подвергнуты арестам, а некоторые, как сам Ванчура, казнены.
Владислав Ванчура. То есть нигде до того року 42.
Но концепция национализации чешского кино приобретала все более четкие очертания. В группу, которая над ней работала, входили представители различных политических сил. Коммунистов в ее рядах был всего один. План был согласован с Лондоном и Москвой. Интересно, что свой план национализации подготовил незадолго до окончания войны и самый успешный киномагнат Чехословакии Милош Гавел, что, по мнению Терезы Цесаны Двожаковой, свидетельствует о том, что эта идея к концу войны витала не только в радикальных, но практически во всех кругах чешского общества. Строго же говоря, национализация чешского кино прошла еще до издания вышеупомянутого декрета президента Бениша.
Декрет президента республики о народной...
Декрет президента республики был издан в августе 45-го, но фактически к национализации кинематографа приступили уже в мае. В руки Революционного комитета работников кино переходило имущество, которое до этого экспроприировали нацисты.
Даваны якобы до рук так званого революционного выбора фильмовых работников.
Звезды предвоенного чешского кино, как на них сказались перемены, пришедшие в 45-м году в чешский кинематограф?
С собой несла и ряду эксцессов.
Имели место эксцессы, например, сведение счетов с коллаборантами из актерских кругов. Давать этому оценки сложно, когда живешь в другое время. Очевидно, что многие чешские кинозвезды сотрудничали с нацистами. И насколько тесным было сотрудничество после войны, никого не интересовало. Например, киномагнат Милош Гавел, о котором я уже упоминала, тоже был обвинен в коллаборации и вынужден был уйти из мира кино. С другой стороны, во время войны он не мог не поддерживать отношения с немцами, иначе бы его бизнес развалился. Никого не интересовало то, что он очень многим людям помог во время войны, спас их от фашистского террора. После войны преобладал черно-белый взгляд на эти вещи.
Как отразилась национализация чешского кино на содержание картин, снимаемых после войны?
Там то обдобие тех лет 45-48.
Период 45-48 годов очень интересен с точки зрения выбора тем драматургии. Очевидно, что чешская культура уже была под влиянием компартии. Министром культуры был коммунист Вацлав Купецкий. Уже тогда множество фильмов создавалось по политическому заказу. Тем не менее, драматургией полнометражных художественных фильмов занимался тогда профессиональный и независимый художественный совет, который обеспечивал разнообразие снимаемой продукции. Тогда возникли фильмы, которые были интересны с художественной точки зрения, хотя и несли в себе определенный политический заряд – «Сирена», «Немая баррикада» и другие. Тем не менее, уже в драматургических планах на 49-й год было заметно изменение тематических циклов, переход от индивидуальности к большим темам. В воспоминаниях режиссера Эльмара Клосса я прочитала, что было тяжело добиться съемок сказки «Горделивая принцесса», потому что принц в ней изображен как положительный герой.
Там изображен принц, тоді аристократ, як кладна постава.
Наша собеседница убеждена, что декрет Бениша стал результатом закономерного развития чешского кино.
Я бы ще трохи бранила тому...
Я против того, чтобы давать характеристики произошедшему. Декрет, безусловно, принес за собой множество несправедливостей. Многие люди и организации лишились своего имущества. С другой стороны, национализация кинематографии способствовала развитию жанров, которые бы в Чехословакии вряд ли появились в другой ситуации. Мультипликационных фильмов, фильмов для детей и юношества, которые имели успех в мире и до сих пор хорошо покупаются за границей. Но опять же, переход кинопродукции в руки государства вылился в строгий контроль над кинематографией.
Фотография принесла огромную контроль над фильмовой творчеством.
Заключает киновед Тереза Цесаны-Двожакова. И на сегодня это все. В студии с вами прощается Ася Чеканова.
Sie hören Radio Prag, die Auslandssendung.